В прошлый раз мы с вами говорили о особенностях античной культуры, античного контекста и о том, что представляла собой наука в этом контексте. Кроме того, мы пытались посмотреть, какие особенности, которые мы сейчас привыкли связывать с наукой и научным знанием, сформировались именно в эту эпоху. Если, причем у нас, пожалуй, осталась одна достаточно важная черта научного знания, которая пока у нас не обнаружилась в античности. Это представление о том, что имеется такая штука, как прогресс научного знания, что научное знание постоянно изменяется, обновляется, ну и в стандартном представлении становится все лучше, все более точным, все более, имеющим все более широкий охват, ну и так далее. Вот появление этой черты требует обращения к позднейшей эпохе, поскольку эта черта сформировалась на историческом участке от средних веков до нового времени. И именно к этой эпохе нам и нужно сейчас с вами обратиться. И первое, о чем нам нужно поговорить, это о науке в средние века. Здесь сразу же мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Ну, во-первых, нам нужно как-то составить себе представление о том, все-таки, что это за эпоха. Средние века – это когда? Давайте вспомним немножечко хронологические рамки. Для того, чтобы обнаружить начало средних веков, нужно выяснить, с чем вообще эта эпоха была связана. И если, опять же, несколько упростить ситуацию, то связана она была в первую очередь с появлением на исторической арене христианства. И даже не просто с появлением, потому что когда христианство появилось на исторической арене, оно было всего лишь одной из иудейских сект. Даже на фоне иудаизма там было много всего интересного. А если взять в масштабах Римской империи, то там были десятки различных религиозных систем, верований, учений и так далее. Картина была чрезвычайно пестрая. Христианство было одной из многих религий. Вспомним, что христианство появляется, начинает распространяться где-то в конце первого века, начиная с апостольской проповеди. Как вы знаете, важнейшую роль здесь играет миссионерская деятельность апостола Павла, апостола языков, который изначально сделал ставку на распространение христиан среди язычников, то есть среди тех, кто не были иудеями, и в этом смысле порывается иудео-христианством, которое считало, что христианство должно распространяться в первую очередь среди верных, среди тех, кто соблюдает закон Моисея. А апостол Павел выносит его на широкую арену Римской империи, и христианство начинает свое победоносное шествие по территории Римской империи. Действительно, достижения христианства впечатляющие, потому что уже в IV веке мы обнаруживаем, что оно становится ни много ни мало как государственной религией Римской империи. Дальше следуют различные, я думаю, более или менее известные вам исторические детали. Вы знаете, что на территории Римской империи изначально существует латинское христианство, к католическое христианство, но изначально это просто латинская версия и греческая версия. В какой-то момент между ними начинаются определенные трения, борьба за власть, противостояние, которое выражалось на всех уровнях, в общем, начиная от борьбы за власть и заканчивая догматическими, ну, как бы, спорами по догматическим вопросам. Что в итоге примерно к XI веку приходит, к середине XI века приводит к окончательной схизме, окончательному расколу между Востоком и Западом. Главы Восточной и Западной Церкви взаимно предают друг друга анафеме, и, соответственно, основной раскол в христианском мире закрепляется. Но на протяжении достаточно многих веков все-таки есть единое пространство христианской культуры, есть авторы, которые остаются, как сейчас говорят, учителями еще неразделенной церкви, ну и так далее. Но очень важно, что, пожалуй, основной характеристикой Средневековья является именно доминирование христианства. Христианство как доминирующая религия, доминирующая идеология. И, соответственно, если мы хотим отслеживать эту историю, то, наверное, начинать надо где-то примерно с 4 или с 6 веков и заканчивать примерно 15 веком. 15 век, ну, символически это падение Константинополя под натиском турок, падение главного центра восточного христианства, греческого христианства. Вот такая вот историческая картинка. То есть перед нами довольно большой период, охватывающий примерно 1000 лет. Ну, там, мы говорили, 4 или 6, но будем, так сказать, немножко позднее, будем считать, что примерно 5 в среднем. Значит, где-то до 15 века, ну, около 10 веков, то около 1000 лет. И что любопытно, здесь есть определенный парадокс. С одной стороны, когда мы говорим о науке в средние века, то первая реакция, ну, как бы, среднеобразованного человека, а вообще там разве была какая-то наука? Разве в средние века наука не исчезла окончательно и бесповоротно? Ее не пришлось возрождать, опять вспоминая античное наследие, в эпоху Возрождения, которая так и называется, соответственно, в 15-16 веках. Но здесь любопытно, что вот такой вот образ средних веков создан был как раз в эпоху Возрождения, в начале нового времени. Именно тогда появляется термин «средние века», то есть века, лежащие между античностью с одной стороны и новым временем с другой стороны. И, кроме того, появляется образ таких вот, так сказать, термин «темные века», согласно которым вот это вот в античности был свет знания, потом, значит, Европа погрузилась в темноту Средневековья, после чего, собственно, Возрождение опять начинает восстанавливать науку, знания и так далее. Если мы начинаем смотреть на ситуацию более внимательно, то мы понимаем, что с одной стороны мы можем заметить, что для подобного взгляда есть некоторые основания. Он не совсем на пустом месте появляется. Но с другой стороны, он оказывается безнадежно идеологизированным. Дело в том, что действительно это была некоторая установка, которая была очень важна для создателей культуры и науки нового времени. Им было важно таким образом смотреть на средневековый период, им было важно таким образом противопоставить себя средним векам для, так сказать, для некоторого культурного самоутверждения, для того, чтобы можно было делать то, что они хотели делать, и так, как они это хотели делать. Но в то же время, если мы пытаемся встать на более беспристрастную точку зрения историка, а не идеолога, который ведет борьбу с какими-то конкурирующими взглядами и течениями, а историка, который пытается разобраться вообще, что же, собственно, происходило, то оказывается, что ситуация намного более сложная, конечно же. С одной стороны, мы действительно не видим расцвета научных знаний в средние века. Но в то же время периодом темных веков, когда вся культура умерла, они тоже не являлись. Действительно, когда мы отправляемся на поиски темных веков, то есть пытаемся отловить период, когда ничего не происходило в сфере знания, то по мере того, как мы его ловим, он все сужается, 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 пока не оказывается, что поймать почти нечего. В лучшем случае там 1-2 века, где-то в районе там 6-8 веков, нам удается там поймать пару столетий, и то сказать, что в них ничего не происходило, совсем нельзя. В них тоже кое-что происходило, но по сравнению с тем, что как бы с масштабами, которые были до или после, там мало чего происходило. Но все-таки говорить о том, что культурная жизнь или как бы сфера познания как совсем замерла и исчезла, не приходится. Кроме того, оказывается одна очень интересная вещь, что когда говорят о эпохе возрождения нового времени, то здесь тоже иногда возникает некая такая иллюзия или аберрация, состоящая в том, что кажется, что люди этой эпохи, вроде бы они переоткрывают для себя античное наследие, вроде бы то, что они делают, непосредственно примыкает к тому, что делали античные мыслители. То есть, грубо говоря, они продолжают с того места, на котором остановились античные авторы. Но вот это иллюзия, это не так. Дело в том, вот та самая загадочная эпоха средних веков, которая разделяет авторов эпохи Возрождения, и тем более нового времени, от античности, она во многом решающая. Дело в том, что античное наследие эти авторы нового времени видят уже совсем по-другому, прочитывают совсем по-другому, обнаруживают там совсем не то, что обнаружили бы античные, как бы, люди близкой к античности эпохи. Во многом можно сказать, что они воспитаны определенным образом вот этой средневековой культурой, вот этой христианской средневековой культурой. И они уже как бы никуда от этого деться не могут. Они могут пытаться отвергнуть средние века, но изгнать их из себя они не могут, они плод этой культуры. Они как бы возможны и понятны только как итог вот этой тысячелетнего средневековья. Они определенным образом воспитаны этой культурой. И, соответственно, она создает определенную общую призму, через которую они воспринимают и античное наследие, и через которую они воспринимают то, что нужно делать, то, что они делают, и свои научные занятия. И в этом смысле вот здесь ситуация парадоксальная. С одной стороны, своих собственных достижений в научном, в узконаучном смысле мы у средних веков почти не найдем, но они подготавливают некоторый общекультурный контекст, они его радикальным и серьезным образом меняют. И именно во многом, благодаря каким-то моментам, которые сформировались здесь, становится возможной наука нового времени. По крайней мере, становится возможной такой, какой она появилась в это время. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть на то, что здесь произошло. Итак, ключевая тема здесь – это христианство. Нам нужно попробовать понять, что же такое приносит с собой христианство, что начинает постепенно преобразовывать культурный контекст. В самом деле, если говорить немножечко упрощенно, то та культура, которая начинает складываться в средние века, была определенным, даже слово синтез не очень хочется произносить, определенным компромиссом между тем, что сохранилось и было воспринято из античного языческого наследия, и тем, что было принесено христианству. На самом деле это большая сложная тема. Взаимодействие между этими двумя разными, на самом деле, культурами было достаточно сложно и тонко устроено, и определенные попытки найти компромисс и определенные часто замаскированный, глубоко скрытый конфликт не до конца снятый конфликт и разрешенный конфликт между ними мы можем находить на самых разных уровнях. Но наша задача сейчас достаточно грубая и простая, нам бы какую-то общую картиночку набросать, так в первом приближении, поэтому мы попробуем посмотреть какие-то самые общие вещи. Итак, что же приносит с собой христианство? Христианство приносит с собой, вообще говоря, радикальные изменения представлений о Боге, мире и человеке. Поскольку речь в данном случае идет о науке, то я, пожалуй, сделаю акцент на том, каким образом изменяется представление о мире. Ну, правда, изменение представления о человеке как творце науки, как том, кто занимается научным исследованием, тоже, конечно, нам выбросить отсюда не удастся. Но все-таки мир. Хотя, в общем-то, здесь все-таки два слова о Боге сказать придется. Дело в том, что, если быть совсем кратким, то в чем принципиальное отличие, что принципиальным образом поменялось? В античности сфера божественного обязательно присутствует в любой, почти практически в любой интеллектуальной системе, но она во многом, с одной стороны, достаточно сложно устроена, а с другой стороны, она является частью, во многом является частью единого космоса, единого мира. Христианство приносит с собой систему представлений, согласно которой отношения между Богом и миром понимаются немножко по-другому. Между Богом и миром лежит, ну, здесь скорее такая парадоксальная ситуация. Христианский Бог одновременно и неизмеримо дальше от мира, чем боги античности, и одновременно ближе к миру. Действительно, здесь ситуация парадоксальная. С одной стороны, Бог, Творец мира, принципиально и отчетливо, согласно богословским канонам, отделяется от мира. Он отличен от мира, он не есть часть мира. Он нечто трансцендентное для этого мира, то есть необычайным образом его превосходящее, что-то отличное от этого мира, непохожее на него. И вот этот загадочный, таинственный, непохожий и неведомый, и неоткрытый для этого мира Бог создает этот мир. Причем создает он его, как потом стану говорить, из ничего. Это не, дело в том, что мы можем заметить, что, например, в платонизме, который, так окажется, будет одной из самых влиятельных античных философских концепций в средних веках, в средние века, ситуация другая. Платоновский демиург в Тимее творит мир не из ничего, а из некоторого, он вообще даже не совсем творит мир. Он, если хотите, его упорядочивает. Он наводит в порядок в неком изначальном и совечном ему, ну, хаосе, что ли. Греки бы такое слово здесь не употребили, но это действительно некоторое вот состояние мира, которое еще не упорядочено Богом. Христианство настаивает на том, что Бог создает мир, не используя никакого материала. Он просто полагает его быть. С другой стороны, и в этом смысле Бог чрезвычайно далек от этого мира. Он непостижим для этого мира, он непредсказуем для этого мира. Мы не можем в полной мере ответить на вопрос о том, почему, зачем и как Бог что-то делает. Бог открыт нам лишь в той мере, в которой Он сам нам пожелает себя открыть. Вот если мы посмотрим на античные представления о богах, то в определенном смысле для античности было возможно некоторое естественное, то есть своими силами постижение сферы божественного. Сфера божественного была достижима и постижима своими силами для человека. Христианство приносит представление о Боге, который своими силами непостижим. Бог открыт человеку лишь в той мере, в которой он сам пожелает ему себя открыть. Это одна сторона. Другая сторона, которая была для античности тоже очень странной. Этот самый непостижимый, запредельный по своему могуществу, возможностям и другим, даже не знаю сказать, качествам, или как-то, не знаю, как это назвать, Бог неожиданно оказывается чрезвычайно близок к миру. Потому что именно для христианства есть фундаментальнейшая мысль о том, что Бог становится человеком. На самом деле, вот этот вот радикальнейший тезис даже в самой христианской культуре сплошь и рядом не в полной мере осознается. Да, он закрепляется догматически. В определенный момент будет сформулирован догмат о том, что Иисус Христос в полной мере Бог и в полной мере человек. Но все вообще выводы и последствия, которые из этого вытекают, даже не всегда выводятся, настолько они радикальны. Представьте себе на секундочку, вот этот непостижимый по своим возможностям запредельный творец мира становится человеком. Он не как античный бог является в некотором безопасном для него способом среди людей так, чтобы среди них действовать. Нет. Он становится человеком в полной мере. Над ним можно совершить насилие, его можно убить, его можно пытать. Он будет страдать, как страдает человек. Это будет не некоторая видимость его присутствия в мире, а это будет его полное присутствие. На самом деле, вещь, которая в разуме умещается с трудом. Но вот христианство пытается настаивать именно на этом. И в этом смысле этот запредельный Бог оказывается максимально близок нам. Потому что он оказывается не только Богом, но и в полной мере человеком. Он разделяет с нами вот эту участь быть человеком. Знаете, какая загадочная ситуация? Очень непохожие. Оба момента в античности отсутствуют. Ну хорошо. Давайте по поводу... Да, еще один важный момент. По поводу Бога, наверное, последний. И дальше перейдем к миру. Античный Бог является, в общем-то, безучастным. Античные божества к миру безучастны. Но в самом деле, вспомним опять же тот же платонизм. Бог – это некая инстанция, которая совершенна и, соответственно, самодостаточна. Я очень люблю по этому поводу вспоминать замечательное рассуждение в платоновском диалоге «Пир». Когда в этом произведении Сократ где-то в середине диалога берет речь, как бы вот ему дают слово, а перед этим все участники на пиру, они пируют, и, соответственно, они превозносят, так сказать, произносят похвальные слова Эроту. Начинает выступать Сократ, и для начала он говорит удивительную вещь. Он говорит, вот тут говорившие до меня прославляли Эрота как Бога, но Эрот Богом быть не может, говорит Сократ. Почему? Да потому что Эрот есть некоторое стремление. А тот, кто к чему-то стремится, несовершенен. Бог не может ни к чему стремиться. Он самодостаточен. Совершенство в том, что Бог ни к чему стремиться не может. Бог никого любить не может. В лучшем случае самого себя, потому что ни другого достойного предмета, в общем-то, нету. Античным представить себе Бога, который любит несовершенного человека, безумие. Это невозможно. В этом случае он либо его не любит, либо он не Бог. Эта ситуация совершенно невозможная. Вообще, разговор о любви существенно меняется. Вот та любовь, о которой говорит Евангелие, говоря об отношениях между Богом и человеком, это, конечно, совершенно особое, очень непохожее на те различные виды любви, которые знала античная языческая философия. Это не отношения между родственниками, это и не дружба, филия, это и не эрос, а это что-то другое. По-гречески это называлось агапе. Вот эта вот странная агапическая любовь, это тоже нечто довольно загадочное. В самом деле, оказывается, что вот этот странный Бог, он зачем-то становится человеком, а становится он человеком из любви к творению, главное, из любви к человеку. То есть вот этому запредельному вроде бы по величию Богу не все равно, что происходит с человеком. В античности мы видим богов, которые, либо если они достаточно теоретически разработаны, им вообще все равно, все, что происходит на ниже лежащих этажах существующего. Либо, если это какие-нибудь олимпийские боги, ну, олимпийские боги, в общем, некоторый интерес к людям, конечно, проявляют. Но это интерес такой, как сказать, со скуки. Ну, скучно, да, вот тут люди суетятся, ну, вот что-нибудь устроим им там, вот они будут еще веселее суетиться, ну, нам будет не так скучно. Мы можем, между прочим, разделиться там между собой, пари ставить, кто там, одному помогать. И, там, вот я, один бог помогает одним героям на этой шахматной доске, да, или в этом театре, а как бы другим, значит, или как бы болельщики, состязания некоторые, да, и вот... Да. Кто одержит победу. Но в любом случае это развлечение. То есть никакого серьезных каких-то чувств и переживаний, вообще каких-то серьезных, чего-нибудь серьезного они вот к этим людишкам не испытывают. В общем-то, это несовместимо с их божественным достоинством. Вот здесь ситуация совершенно другая. Это Бог, который способен любить человека. Но тем самым он... Вообще как-то странно устроено. Позднее появится довольно загадочный термин, который до сих пор так и не могут разобраться, что это такое, но тем не менее я его произнесу. Личность. Он говорит, что христианский Бог является личностью, в отличие от античных богов. Особенно от платонического представления, платонических и неоплатонических представлений о божественном. Ну хорошо, давайте обратимся к миру. Итак, мир создан таким вот странным и непохожим на странным с точки зрения античных представлений Богом. Что же этот мир собой представляет? Что о нем можно сказать? Ну, важнейшая формулировка состоит в том, что мир есть творение. Мы знаем такое замечательное слово «тварь», которое потом в обыденном языке стало ругательным. Да? Вот тварь, быть тварью означает быть сотворенным. Ну, это ругательное слово или нет? Плохо это или хорошо быть сотворенным? На самом деле ситуация двойственная. С одной стороны, мы обнаруживаем, что мир, согласно этим представлениям, вроде бы понижает свой статус по сравнению с тем, как это было в античности. Но в самом деле античный космос, в общем-то, по-крупному, если не входить в детали, вечен, неизменен, самодостаточен. Да, у него есть равные уровни этажи, но он включает в себя и некий божественный этаж, и в своих основах он вечен. Да и вообще говоря, античный мир в своих основах незыблем и неизменен. В этом согласны, в общем-то, все философские школы. Да, они по-разному эксплицируют эту неизменность, и устойчивость мира. Они по-разному представляют себе, как этот мир устроен, и как эта неизменность в нем реализуется. И почему та изменчивость, которую мы наблюдаем, не разрушает эту неизменность. Но, тем не менее, в целом они в этом согласны. Мир в христианском системе представлений не является самодостаточным. Вообще говоря, он сам по себе, естественным образом, видимо, вообще существовать не мог бы и не должен был существовать. Он существует лишь потому, что вот этот удивительный и загадочный христианский Бог почему-то захотел, чтобы он существовал. И сделал так, что он существует. Но, с одной стороны, в этом смысле быть творением – это понижение статуса. Это явная несамодостаточность. С другой стороны, быть творением такого Бога, может быть, это не так уж и плохо. Потому что христианские представления о Боге настолько высоки, что такой замечательный Бог должен был сотворить что-нибудь подобающее. И, соответственно, быть творением такого Бога, это может быть лучше, чем быть, даже лучше, чем быть самодостаточным античным космосом. Поэтому тут вот как посмотреть. Дальше. Очень интересно положение, представление о положении человека вот в этом христианском мире. Если, опять же, немножко упростить, мне приходится сейчас говорить достаточно схематично, вы уж меня извините, понятно, что там, если входить в детали, картина намного усложняется, распадается на самые разнообразные варианты. Но, тем не менее, если опять говорить по-крупному, то человек в античном космосе, ну, занимает некоторое, ну, среднее, что ли, положение. Он, конечно, и не самое худшее, и не самое несовершенное, что в нем есть, но и не самое совершенное. Но в самом деле, если мы вспомним, опять же, платонические представления, то более совершенным, чем человек, являются небесные тела. Они явно более разумны, чем мы с вами. О чем говорит их совершенные равномерные круговые движения. То есть человек занимает некую какую-то свою там где-то промежуточную нишу. У него есть своя ниша в этом космосе, которую ему боги отвели. Если он ведет себя правильно, ей соответствует, то он будет по-своему, насколько это доступно вообще человеку, счастлив. Это такое умеренное человеческое счастье, в общем-то. Не сказать, что оно слишком высокое. Это такое, в общем-то, умеренное человеческое счастье, ну, насколько вообще оно смертному человеку доступно. Что мы видим в христианской картине? Тут ситуация совершенно особая. Открывая уже первую книгу Библии, первую книгу Пятикнижия Моисеева, или Торы, мы натыкаемся на рассказ о сотворении Богом мира. Сотворение Богом мира завершается созданием человека. И это символически указывает на то, что человек есть, как потом будут говорить, венец творения. То есть он есть высшее и самое совершенное, что в этом мире есть и создано Богом. И поэтому Бог завершает творение им, создав человека. Бог считает, что творение закончено. Эта мысль еще усиливается, когда мы видим символическую сцену, когда Бог приводит к Адаму всех сотворенных существ, и Адам дает им имена. Напомню, что дача имени, это Адам делает вовсе не для того, чтобы ярлычки на них наклеить, чтобы не запутаться. Совсем нет. Дача имени в традиционной культуре – это очень важное действие. Имя дает хозяин и господин. Так же, как знание имени – это некоторое знание, которое позволяет, дает власть тому, кто знает имя, над тем, чье имя он знает. А тут даже не просто Адам знает имена, он эти имена дает. То есть это символическая сцена, в которой мы видим, что Адам, то есть человек, является господином всех остальных сотворенных существ. Он поставлен над ними. Изначально поставлен, Богом поставлен. То есть человек, с одной стороны, творение, он сотворен, он часть сотворенного мира, и в этом смысле он разделяет с другими творениями все их особенности. Мы бы, наверное, сейчас сказали, что он является биологическим существом. Естественно, в Библии таких слов нет. Но с другой стороны, там же сказано, что он сотворен по образу и подобию Божию. И в этом смысле он уникальное творение, находящееся в совершенно неких особых отношениях с Богом. Именно поэтому Бог, приходя в мир, становится человеком. А не шимпанзе, не какой-нибудь рыбкой, не деревом, именно человеком. И оказывается, что у человека есть совершенно, ну, некие особые измерения. Вот это вот духовное измерение, которое связывает его с Богом, и которое позволяет ему быть чем-то, вообще говоря, превосходящим во многом все, что есть в мире. Это выражается в том, что в Евангелиях это очень четко будет выражено, когда будет сказано, что человек призван ни много ни мало быть совершенным, как совершенен Отец его Небесный. И вообще говоря, он представлен, вспомните, одно из основных образов Царства Божьего в Евангелии – это брачный пир. Он призван войти на этот брачный пир и разделить радость с женихом. Жених в данном случае представляет собой Бога. То есть он призван, вообще говоря, к совершенно особому совершенству. Как несколько раз, чуть-чуть в разных словах, скажут отцы церкви, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Ни много, ни мало. Правда, надо понимать, что здесь требуются некоторые уточнения. Аккуратный богослов тут же скажет, что человек призван стать Богом, конечно же, не по природе, а по благодати. Но от этого суть дела сильно не меняется. Это означает только всего, что человек не может стать Богом некоторым естественным путем, своими силами, природным образом. Но он может стать Богом по, опять же, божественной благодати, по дару свыше. И он призван к этому. То есть, оказывается, у человека вот такое вот загадочное существо, которое, с одной стороны, где-то в компании с другими биологическими созданиями, а с другой стороны, оно где-то в компании с самим Богом и его ангелами. А по некоторым представлениям он стоит, даже как бы он призван, он некое существо, которое, вообще говоря, призвано быть выше ангелов, даже ближе к Богу, чем они. То есть вот такое вот загадочное, странное существо. В результате я вот сейчас сказал несколько, ну да, давайте продолжим. В итоге, что же еще из этого следует в отношении мира? Смотрите, как интересно. С одной стороны, человек присутствует в мире, он что-то в нем делает, он как-то его, не знаю, возделывает, он трудится в этом мире. Но, с другой стороны, может быть, более важным, основополагающим для христианства является отношение человека не с миром, а с Богом. Более того, появляется довольно отчетливое представление, что сам мир является лишь некоторым моментом в сложных взаимоотношениях между Богом и человеком. Мир есть некоторое послание, обращенное Богом к человеку. Или, как стали говорить, книга. Вот эта идея мира как второй книги. Ну, есть, собственно, для христианства первая книга, это Библия, Священное Писание, в которой, собственно, Бог открывает человеку свою волю и вообще на страницах которой Бог разговаривает с человеком, общается с человеком. Вот и мир также есть вторая книга, то есть тоже, опять же, книга, посредством фигур которой Бог разговаривает с человеком. Ну что это значит? Это означает, что, вообще говоря, природные явления требуют не прямого, а символического истолкования. Они есть некие знаки, некоторые фигуры в этом диалоге между Богом и человеком. И, соответственно, более адекватным оказывается не такое, естественно, научное, а некоторое символически-аллегорическое истолкование природы. Вот такая вот интересная вещь. Здесь есть еще и некоторые моменты. Пожалуй, следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, вот какой. Ну хорошо, природа у нас истолковывается символически. С естествознанием у нас не очень понятно как. Ну хорошо, а с математикой у нас как? Вот как выглядит, собственно, математика? Ведь мы с вами говорили о том, что во многом математика и наука – вещи очень близкие к античности. Действительно, там пытаются математизировать, в общем-то, самые разные области знания, навести там определенный арифметико-геометрический порядок. Ну хорошо, а как же здесь с этим дело обстоит? И здесь ситуация довольно любопытная. Здесь ситуация двойственна. И это связано вот с чем. С одной стороны, если мы обратимся, собственно, к ядру, к центру, к сердцу христианской вести, к Евангелию, то что мы там обнаружим? А мы там обнаружим довольно занятную вещь. Дело в том, что здесь оказывается, что по своему настрою, по своему духу Евангелие можно даже назвать антиматематической книгой. Почему? Да по той простой причине, что математика связана с мерой, с расчетом. Вспомните пифагорейцев. Кстати, любопытно, что соответствующее представление закрепилось даже в составе Библии. Дело в том, что есть одна любопытная вещь. Дело в том, что канон Ветхого, вы знаете, что христианская Библия состоит из двух частей. Из Ветхого Завета и Нового Завета. Вхождение в Ветхий Завет содержит священные книги не христианские, а иудейские, но которые по счастливой очень, по счастливому, как мне кажется, очень для науки стечению обстоятельств, были включены в канон. Возможно, если бы их не включили, ситуация могла быть немножко иной. Но их включили. А интересно, что ряд этих книг, в частности, входящих в некоторые исторические книги, или части их, и некоторые книги, относящиеся к так называемым учительным книгам, ну, такие книжки, как, там, не знаю, «Притчи Соломона», «Премудрость Соломона» и некоторые другие, которые входят тоже в состав Ветхого Завета, они окончательный вид приобретали уже в, ну, незадолго, за несколько веков до Рождества Христова. Более того, особенно если мы говорим о так называемой Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, то он формировался и создавался в Александрии. Это, собственно, иудейская диаспора, которая была в Александрии. И любопытно, что некоторые мотивы, которые там присутствуют, очень близки к греческой мысли. Ну, в частности, к Платону, например. В книге «Премудрости Соломона», сейчас скажу точно, для любителей деталей, скажу точно, в какой главе, я вообще найду, куда я это делал. Есть знаменитые слова. Про Бога говорится: «Ты все расположил мерою, числом и весом». Это у нас книга «Премудрости», 11 глава. Любопытно, что вот эта вот мера, число и вес – это почти дословная триада, которая есть и у Платона. Я не буду сейчас тратить время приводить вам точные цитаты, я думаю, что это не очень принципиально. Эта же мысль повторяется, например, в третьей книге Ездры, тоже это одна из ветхозаветных книжек. Там сказано так: Всевышний на весах взвесил всех, Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы. Опять видите, вот это, да, мера, число и вес. Эта мысль присутствует. И действительно, вроде бы, мы видим такой образ, здесь образ, образ библейского Бога-Творца сближается с античным платоновским демиургом, который тоже все упорядочивает в соответствии с мерой, числом, весом и устраивает этот мир. Но если мы обращаемся к Евангелиям, то мы там замечаем, в общем-то, другую картину. Любопытно, что один из основных пафосов Евангелий состоит в противопоставлении того, что проповедует Христос, определенной системе представлений, которая в первую очередь ассоциировалась с фарисеями. Была такая религиозная группа, религиозное движение за строгое соблюдение закона. И основной пафос в чем? Вот фарисей очень четко, с точностью до вот этой меры числа и веса, знает, что такое праведность. Что значит быть праведным, можно буквально посчитать на счетах. Это надо там столько-то раз в неделю делать то-то, столько-то раз тогда-то делать то-то, тогда-то этого не делать. Значит, все просчитывается досконально. Соответственно, если ты живешь в соответствии с этими нормами, то ты праведен. И в этом смысле, когда мы вспоминаем евангельскую притчу о мытаре и фарисее, и видим, если вы помните, да, там, соответственно, фарисей молится, обращаясь к Богу, и он там говорит о том, что «спасибо тебе, Господи, что я праведен, не такой, как вот этот самый мытарь». Но когда он говорит, проблема в том не в том, что он ложно себя называет праведным, скорее всего, он действительно праведен. Вот по вот этим канонам он действительно, человек вполне может сказать «я праведен». То есть это вот совершенно измеримая вещь, это можно подтвердить на цифрах. Проблема в этой притче в другом. То есть вот это представление о том, как что делать. Что же касается Христа, то он постоянно находится в конфликте вот с этим взглядом в Евангелиях. Это вот одна из тем, которые красной линией проходят через них. Значит, в чем же конфликт? Ну, например, вот Петр спрашивает Христа: «Господи, сколько раз должен я прощать брату моему, если он будет грешить против меня? До 7 ли раз?» Вы помните, Иисус ему отвечает: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз 7». Но надо понять, что 70 раз 7 – это вовсе не то число, сколько раз нужно прощать своему брату. Просто специально взято, Петр, будучи простым рыбаком, не очень силен в бесконечностях, поэтому для него это примерно то же самое, что никогда не сможешь сказать, когда уже нельзя будет простить. До бесконечности, потому что, назвав достаточно большое число, в общем, мы примерно этот эффект и получаем. То есть, оказывается, нельзя сказать, до скольких раз прощать брату. Более того, мы видим в Евангелии целый ряд притч, когда оказывается, что тот, кто ведет себя в соответствии с неким расчетом, не исполняет воли Бога. Я не буду вам приводить эти притчи. Дело в том, что это и притча о работниках виноградники, которые получают вознаграждение не по справедливости. Независимо от того, сколько они проработали, весь день или только час до захода солнца, они получают почему-то одинаковые вознаграждения. Ну и так далее. Все желающие могут открыть Евангелие и поискать такие притчи. Их там много. Все время оказывается, что одно и то же. Бог строит свои отношения с человеком не на мере, расчете и весе. Если бы он так их строил, то, в общем, людей бы ждало только одно. Их надо было бы уничтожить, надо было устроить еще один всемирный потоп и все. Это было бы по расчету, по справедливости. Бог действует совершенно по-другому. Он милует человека вопреки всяким расчетам. Он действует по отношению к человеку по любви. А любовь – это такая загадочная штука, которая мере, числу и весу не подчиняется. Это та самая загадочная штука, которая все эти расчеты опрокидывает, нарушает и постоянно действует вопреки им. И оказывается, что вообще человек, вот некое, вот это, более того, а дальше оказывается, что схема все время одна и та же. Вот то, как Бог относится к нам, так же мы должны относиться к другим людям. Так же мы должны, и мы должны поступать. Но более того, это распространяется и на отношение к миру и к жизни вообще. Вспомните, есть известная притча о безумном богаче. В чем же безумие богача? В том, что он решил просчитать свою жизнь на ряд лет вперед. Если помните, да? У него богатый урожай, он рассчитывает, какие он новые хранилища для зерна построит, насколько ему этих запасов хватит и так далее. И помните вывод притчи очень простой. Безумец, ты тут все так просчитал, а завтра ночью ты умрешь. Ну и так далее. То есть вещи, которые совершенно не поддаются расчету. То есть вот отношение не только к другим людям, но и к жизни и к миру в соответствии с расчетом оказывается осуждаемым. Это неправильное отношение. Более того, мы видим, что Христос систематически вот эту правильность, вот эту законосообразность нарушает. Демонстративно ее нарушает. Это касается, если бы это касалось только вот этих самых гипертрофированных запретов в соответствии с представлениями фарисеев, да, соблюдение субботы, там, сколько шагов там можно пройти, можно срывать колосья в субботу, нельзя срывать колосья в субботу и растирать их, ну и так далее. Но это относится и к законам природы. Но в самом деле, вспомним известную притчу, она более того имеет несколько вариантов, как вы знаете, о насыщении огромной толпы там, 5 рыбками и 2 хлебами. Или о хождении по водам. Как вы помните, Иисус сам ходит по воде и предлагает Петру тоже идти по воде ему навстречу. Ну и так далее. Мы видим, что, или, например, вот этому разумному расчету противопоставляется любовь и вера. Причем про эту веру что говорится? Говорится, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе этой, перейди на другое место, и перейдет. То есть смотрите, вера – это такая странная штука, вера и любовь, и Евангелие – такие странные вещи, которые делают недействительными, позволяют двигаться вопреки и поперек вот этим всем естественным законам, правильным расчетам и так далее. То есть вот по своему настрою, Евангелие в этом смысле такая антиматематическая книга. Действительно, если руководствоваться этим, то не расчет, а что-то совершенно другое. И вообще говоря, расчет оказывается чем-то, мягко говоря, очень сомнительным. Соответственно, в той картине мира, в том отношении к людям, к жизни, к ситуациям, которые провозглашают Евангелие, которые они ставят нам в пример, научному знанию, боюсь, места нету. Или, по крайней мере, найти его очень непросто. Но, к счастью, Ветхий Завет все-таки был включен в состав, к счастью для науки, Ветхий Завет все-таки был включен в состав Священного Писания, и, соответственно, вот эти замечательные места из книги «Премудрости Соломона» по поводу меры, числа и веса все-таки оказались включенными и получили высший авторитет, который можно иметь в христианской культуре, авторитет текста Священного Писания. И не случайно мы можем заметить, что любые разговоры о занятии математикой будут всегда в средние века сопровождаться отсылкой вот к этим словам, как так сказать, такой вот, не знаю, разрешительной грамотой на то, что это, так сказать, допустимая деятельность, возможная для христианина деятельность сферы интересов. На самом деле, конечно, вот этот евангельский антиматематизм, он реализовывался, конечно, не везде, и не всегда, и не в полной мере. Хотя мы можем и в богословии, и в культурной практике найти очень резкое отвержение математических знаний и, вообще говоря, научных знаний. А вместе с математикой и, так сказать, всей системы, точнее, вместе с языческим религией, отвержение и всей языческой науки. Это действительно есть. Но эта линия не оказалась единственной и не возобладала. Оказалось, что стали достигать определенный компромисс. То есть вот интересно, что я пытался извлечь некоторую, так сказать, духовную интенцию, если хотите, такую вот интенцию именно, да, из Евангелия. Вот эта антиматематическая интенция реально не реализовывалась. Как не реализовывались и многие другие евангельские интенции, связанные с нестяжательством, с представлением о том, что легче, ну, например, очень же просто, легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Чего только с этим не делали. И верблюда перетолковывали, что он какой-то очень маленький, все-таки пропихнуть его можно. И даже пытались его в верблюжью нитку толстую превратить. Ну, тогда уж, наверное, как-нибудь протащим. И игольное ушко переделывали, превращали его из игольного ушка в какие-нибудь ворота. Низенький, но при некотором желании протащить все-таки можно, даже верблюда. Потому что, ну, понимаете, да, уж очень как бы вот трудно расстаться с земными богатствами. Как этот богатый юноша, которому Христос сказал, что одного тебе не настает, раздай все свое имущество нищим и следуй за мной. Юноша отошел опечаленный, потому что у него было большое богатство, достаточно большое состояние. Вот понятно, что евангельские притчи, слова и призывы – это одно, а реальная история христианства – это, конечно, совсем другое. Но, тем не менее, все-таки не совсем все равно, какая книга считается священной и основой, основополагающей для системы представлений в культуре. Более того, для христианства культура, для которой, христианская культура, культура, для которой совершенно особый авторитет имеет вот именно эта вполне определенная книга, именно этот сбор, собрание священных текстов. Поэтому вот этот момент все-таки присутствует. Однако, все оказалось, как видите, в реальности достигался некий компромисс, и, соответственно, слова о жизни по любви и вере, чуждой расчету, уравновешивались вполне таким вот хорошим античным расчетом. Достигался некий компромисс. Хотя понятно, что контекст, в общем-то, не способствовал особому расцвету, как вы понимаете, естествознанию и математики, и шла определенная борьба за то, чтобы хоть в каком-нибудь виде включить античные знания в, как бы, в то, что допустимо в средневековой культуре. В самом деле, ведь, смотрите, система учености, традиционно языческая, исчезает. Школы античные закрывают, соответственно, система преподавания тоже исчезает. Через некоторое время на смену ей приходят монастырские школы, школы при кафедральных соборах. Университеты появятся уже позднее, только где-то с XI века. Первый университет в Болонье в конце XI века только появится. А вот до этого нет. И постепенно, вот это не в каком-то виде система учености все-таки пробивается и находит себе место в контексте христианской культуры. Ну, например, для того, чтобы христиане, христианские монахи и просто, так сказать, верующие миряне не как бы, с соприкасались с поганым языческим наследием, соответственно, создаются различные, написанные, как правило, христианскими, ну, написанные, естественно, христианскими авторами, энциклопедии, компиляции, которые пересказывают то, что могло быть ценно и полезно для языческого античного наследия, ну, в том числе и касающиеся математики и любых других областей знаний. Как правило, энциклопедии вроде этимологии Исидора Севильского, это энциклопедии, которые могли охватывать все, там, не знаю, вот азов математики, заканчивая каким-нибудь, там, не знаю, домоводством. То есть там могло быть вот полный спектр всех представлений. Соответственно, епископом Исидором написанную книжку уже читали, а не поганые языческие сочинения. Вот таким образом. Очень любопытно, что если мы возьмем, обратимся к наследию блаженного Августина или Августина Аврелия, это один из самых влиятельных отцов церкви западной, латинской, рубеж 4-5 веков, то у него есть соответствующее сочинение. Например, есть сочинение, там, которое называется «Доктрина христиан», христианской науки, в которой он убеждает своих слушателей, что вообще говоря, и христианину, даже если он живет по вере, ну, какими-то знаниями все-таки обладать полезно. И пытается построить соответствующую аргументацию. Ну, в самом деле, вот христианину надо же понимать текст Священного Писания. А в тексте Священного Писания, вот для того, чтобы понимать, там всякие реалии, например, географические упоминаются. Поэтому немножко географию не худо знать. А вот там различные растения и животные упоминаются. Поэтому что-нибудь, как мы сейчас сказали, из области описательной биологии тоже полезно бы знать. А вот еще там всякие числа присутствуют. Но в самом деле, почему Бог сотворил мир за 6 дней, а не за 5 или за 7? Или почему апостолов было 12? Ну хорошо, их было 12, потому что 12 колен Израилевых. А 12 колен Израилевых почему? Или, например, почему Христос постился в пустыне ровно 40 дней, а не 38 или не 45? Вот, соответственно, для того, чтобы понять, почему именно такие числа, надо кое-что из арифметики знать. Ну, например, о том, что число 6 является совершенным, то есть является суммой всех своих делителей, не считая, ну, как бы самого числа, да, единицы. Ну и так далее. А, смеетесь? На самом деле, Августин делал важную вещь. Было совсем не смешно. В общем, определенное место все это находило. Дальше оказывалось неожиданно, что можно какие-то вещи придать им законный статус в контексте, опять же, ну, вот, как вы поняли, ключевой момент, конечно, связан, надо плясать над Священного Писания. Потому что, конечно, изначально нужно читать что? Что допустимо и полезно читать христианину? Священное Писание, ну, плюс отцов церкви, сочинение отцов церкви, которые, опять же, определенным образом комментируют Священные Писания, ну, и это, опять же, произведения, которые признаны полезными, ну, неким соборным церковным сознанием. Но дальше в контексте чтения Священного Писания возникает, как бы, проблема экзегетики, то есть истолкования и комментариев к нему. И, соответственно, в этом контексте, ну, вот, кое-какие знания нужны. И, например, тут могли выстраиваться самые невообразимые фантастические построения. Ну, например, Каролинское возрождение. Это один из первых, собственно, уже средневековых, европейских средневековых, таких вот, это где-то 8-10 век примерно. Есть такой автор, который к этой эпохе относится, он не очень оригинален, но зато он тоже вот полезен, Рабан Мавр. Вот, например, он мог создавать, и вообще в средние века создавались так называемые флорилегии. Флорилегии – это что-то вроде такого хрестоматии, или даже сказать, такой подборки цитат. Например, могли быть флорилегии такого рода. брались фрагментики из начал Евклида. Ну, например, определение. Например, определение треугольника. Или формулировки каких-нибудь теорем отдельно. Доказательства не брались, они были не нужны. Дальше к этому добавлялись, они перемежались фрагментами из римского землемерного корпуса. Это на латыни все. Естественно, латинский перевод начал. Римский землемерный корпус – это вещь, которая абсолютно мертвая уже к эпохе Рабана Мавра. Но представляете, это вот еще, как пока была Римская империя языческая, соответственно, была определенная землемерная практика, практика межевания полей. Это, кстати, не такая простая вещь, она хитрая довольно, потому что эта практика рассматривалась как сакральная, не случайно, например, перемещение межевого камня – это очень серьезное преступление. Вовсе не потому, что это покушение на собственность, а потому, что это святотатство. Потому что порядок разметки земель – это перенесение на землю небесного порядка, установленного Юпитером. То есть там масса всяких тонкостей. Там были масса юридических тонкостей, своя терминология. Сетка должна была быть сориентирована с севера на юг, с запада на восток, прямоугольные. Дальше там были поля правильной прямоугольной формы, поля нерегулярных границ и так далее. Там была своя латинская терминология и так далее. Это были некие специальные тексты, связанные вот с этой землемерной практикой. Так вот, во времена, как бы в эпоху Карла Великого, времена Рабана Мавра, никакой римской землемерной практики уже нет, она давно умерла. Соответственно, ну вот есть эти тексты римских землемеров. Например, компилятор делает следующее. Вот он выписывает там, не знаю, определение треугольника сначала Евклида, а потом пишет, здесь он, то есть Евклид, говорит о поле вне регулярных границ. Значит, это поле вне регулярных границ, это латинский термин, взятый из корпуса римских землемеров. Значит, интересно, возникает вопрос. Дальше это может все перемежаться определенными высказываниями, взятыми из отцов церкви о пользе математики или еще что-нибудь в таком духе. Значит, вот такая компиляция. Что с ней делать? Зачем она нужна? Причем здесь треугольники, поля, римские землемеры. А вот оказывается, при чем? Дело в том, что поле – это один из важнейших евангельских символов. Помните, есть такая притча о сеятеле. Да? Значит, там, соответственно, зерна, значит, более того, к этому месту, поле, на котором там, есть комментарии, причем самого Иисуса Христа. И там Иисус Христос, объясняя своим недогадливым ученикам, что он имел в виду в притче о сеятеле, объясняет, поле – это есть мир, в котором посеяно Слово Божие. Поле как символ мира, в котором посеяно Слово Божие, а поля, соответственно, римские землемеры, они поля меряют. А, соответственно, формы полей, они напоминают геометрические фигуры. Смеетесь? Соответственно, вот некоторые фрагменты из начала Евклида таким образом могли попадать в контекст экзегетических студий. Культура – штука причудливая. Ну вот, соответственно, могли, сказать, читатели могли узнать определение треугольника, благочестивые читатели этих текстов. Вот такая вот картинка. На самом деле, я уже не стал вам приводить, хотя это тоже довольно весело, каким образом Августин, например, объяснял, почему число 40 и прочее. Но желающие могут обратиться к трактату о христианской науке, который на русский язык переведен, и посмотреть. В общем, с одной стороны, мы можем посмеяться по этому поводу. С другой стороны, на самом деле, все не так смешно. Дело в том, что мы привыкаем к тому, что какие-то вещи, само собой, разумеется, ценны. Ну, в самом деле. Если, ну, вот смотрите, как интересно. Вот современному ученому, который написал что-нибудь такое, очень специальное, что почти никто из его коллег даже не понимает. Но вот ему не нужно доказывать всем, что это важно, это там нужно, например, обязательно напечатать или еще что-то. Но ведь наука это важно, наука это ценно, там, не знаю, какая-нибудь химия это ценно, биология это ценно, математика это ценно. А вот смотрите, ну, мы привыкли к этому, но мы уже забываем, что культурные контексты бывают разные. И вообще говоря, то, что в нашей культуре по-прежнему считают, что это ценно, ну, это некоторая, так сказать, сложившаяся ситуация. Она могла быть иной. Вот средние века складывает ситуации, в которой вот само собой разумеющуюся ценность математики, она пропадает. Более того, она может оказываться сплошь и рядом, математика оказывается не просто неценной, а очень подозрительной. Например, в ту эпоху слово «математик» могло быть ругательным, очень подозрительным, потому что оно означало примерно то же самое, что астролог и маг. А, соответственно, занятия магией в определенный момент были просто, так сказать, попадали под прямое осуждение. За это полагалась суровая епитимья, отлучение от церкви на некоторое время, а при повторном, так сказать, поимке на подобной деятельности и вообще отлучение от церкви. Это достаточно было все серьезно. Поэтому, а математика оказывалась очень легко в компании, как естествознание, в компании с астрологией, магией. Это, в общем-то, если вас берутся отлучать от церкви, пойдите объясните, что вы занимались не магией, а, соответственно, математическими расчетами. Это не так просто. То есть оказывается, что может быть другой культурный контекст, в котором подобного рода занятия могут становиться не только не само собой разумеющимися ценными и оправданными, но и очень подозрительными, а может быть даже и как бы носящими ярко выраженную отрицательную оценку. И поэтому вот эти вот рассуждения, на самом деле, вот эти тексты, они выполняли очень важную функцию. Они обосновывали и столбили для подобного рода знаний, в частности их преподавания и передачи, ну, некую законную территорию. Они обосновывали, что это законная территория имеется. Мы сейчас по этому поводу смеемся, потому что мы живем в другой культуре. И, соответственно, а в той культуре это была очень некоторая, вот там есть другое культурное пространство, другие смыслы, другая система ценностей. И в рамках той системы ценностей, вот математика, естественно-научные какие-то знания, пусть простейшие, находили, как бы получали некоторое право на существование вот в таком контексте, в таком формате. Ну хорошо. Я думаю, что я вас уже достаточно утомил. Давайте сделаем перерыв на 10 минут.